ожидал нас. И вот мы пришли поклониться пред лицом Твоим и раствориться в Твоих божественных глаголах. Раствори же разум наш и освети его, чтобы он был способен воспринимать Слово Твое, которое невозможно постигнуть разумом. Но когда Ты касаешься его силою Твоею, тогда мы можем постигать Тебя и растворяться в Тебе. Да будет милость Твоя над нами, когда Слово Твое будет возвеличено, и во имя Иисуса Христа да поднимется оно для того, чтобы разрушить все дела и замыслы дьявола в нашей жизни, чтобы, постигнув Слово Твое, мы могли воинствовать во имя Твое и побеждать, и прославлять имя Твое Святое, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Второзаконие, глава 25. «Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят. И если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счету. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими». Здесь Бог выступает как судья, который оправдывает невиновного и наказывает виновного. Когда мы вновь и вновь встречаемся с этими словами неветшающей книги, как я и ранее говорил, Бог не отверг закон Моисеев. Он оставил нравственное учение таким, какое оно было. Только значение и смысловое значение его видоизменилось и стало еще выше, потому что оно было заложено в Ветхом Завете. И Слово Божие говорит в притчах, оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость пред Господом. Вообще возмездие является неизменным законом посева и жатвы. И здесь раскрываются функции человека и Бога. Бог – судья, и суд – дело Божие, говорит Слово Божие. Но когда Слово Божие говорит «сделай это ты», это говорит о том, что есть суд, который Бог повелел, чтобы исполнял его человек, или производил человек, поставленный им. И мы находим поставленные Богом судьи, которые могут судить людей на земле. Во-первых, это церковь. Апостол Павел, обращаясь к церкви, говорит: «Неужели между вами нет кого-либо мудрого, чтобы вы пришли и рассудили, и он рассудил вас, что вы идете к нечестивым, для того, чтобы вас судили». И второй суд находится у власти, которая также инспирируется Богом и контролируется им. И апостол Павел пишет, что он Божий слуга, и он не напрасно носит меч для делающих беззаконие в отмщение им. И поэтому берегитесь, чтобы кто не пострадал из вас, как вор, или как убийца, или как посягающий на чужое. Итак, мы находим, что, несмотря на то, что суть – дело Божие, Бог хочет, чтобы его производили люди. И он дал его церкви в первую очередь, сказав ей, что он отдает ей ключи Царства Небесного. И сказал: что вы простите, то будет прощено, что вы оставите, то будет оставлено, или же связано. Свяжете на земле – будет связано на небесах. Разрешите на земле – будет разрешено и на небесах. И Слово Божие повелело это делать. И говорит: если мы это не делаем, то мы прокляты. То есть люди поставлены для того, чтобы правильно производить суд, не производящие его и не наказывающие виновного, находятся под проклятием. И здесь говорится, когда мы будем судить за какое-то дело, которое не подлежит смерти, здесь грехник смерти, то всегда нужно быть очень осмотрительным. Я, наблюдая жизнь церкви с детских лет, иногда был поражен, почему наказание для всех одно. Почему младенца наказывают, младенца во Христе, точно так же, как наказывают и человека, который уже 40 лет покаялся, а иногда даже больше. Младенцу дают 40 ударов, а тому 2 удара. Судья приписывает: ну ничего, потому что ну за ним какой-то опыт, какая-то религиозная слава, и его как-то оправдывают. Но если это сделает младенец, то ему не пощадят, ему все 40 ударов выпишут без остатка. Апостол Павел говорит о себе, что ему 5 раз от иудеев было дано по 40 ударов без одного. Иудеи решили все-таки быть справедливее Бога. более 40 ударов не давать. И поэтому они сказали, мы никогда не будем, и у них в законе было 40 не давать, 39. И поэтому они давали 39, но они давали его всем подряд. Они не смотрели там сколько, 39 ударов. Здесь Слово Божие говорит, что в церкви, здесь речь идет о церкви, здесь речь не идет о мире. Если будет тяжба между людьми верующими, между израильтянином и израильтянином, то пусть они придут в суд. И этим судом является Церковь Божия. И во главе этого суда в церкви стоит пастор. Стоят учителя, стоят люди, поставленные Богом через пастора. Бог никогда не ставит людей не через пастора. Бог никогда не ставит людей пастору для того, чтобы люди выбрали и поставили пастору, и потом эти люди судили церковь. Такого у Бога не бывает. Если Бог что-то делает, Он делает всегда через голову. Он берет от духа Моисея и дает на других 70 человек, когда Моисей пожаловался. Он делал все через Саула, пока Саул не пал. Как только Саул пал, Богу нужен был человек, но начальствующий человек. И поэтому Бог дает победу не Саулу уже, а Иоаннафану. Иоаннафан со своим слугой восходит на гору и начинает молиться. Лично сам Иоаннафан не грешил, согрешил отец. Но Иоаннафан является сыном царя, и у него есть свое войско. И Бог дает победу через него. В другом месте Священного Писания мы читаем, когда цари израильские так низко пали, что Бог не мог давать им победу через них. И они вопросили, кто пойдет, через кого ты дашь нам победу? Через областных начальников. Опять мы видим, что Бог дает победу через начальствующих. Когда отпадают одни начальники, Он начинает уполномачивать других. Но начальников Он не уполномачивает массу израильского народа для того, чтобы они выбирали себе судей. Судья выбирается Богом, и в первую очередь судьей может быть никто иной, как отец, пастор церкви. Он является главным судьей, и здесь написано, когда придут и начнут разбирать тяжбу, то он должен правильно ее рассудить. Он должен виновного наказать, а невиновного оправдать. Он должен рассмотреть, кто с кем имеет тяжбу. Конечно же, когда я вижу, иногда тяжба происходит, и приводят младенца, и обвиняют его, что он, значит, как-то обидел меня, или как-то ущемил меня, или оклеветал меня. И, конечно же, я в этом случае всегда советую людям подняться над этим человеком. То есть я ставлю того человека в известность, но я не приговариваю его к казни или же какому-либо замечанию или отлучению. Я пытаюсь избежать этого, но все-таки я говорю с человеком или что-то делаю. И, во-вторых, когда я представляю человека Богу и получаю от него, что мне делать с ним, иногда Бог говорит, представь его мне, и я представляю такого человека Богу. Вопрос посева и жатвы все равно сработает. Если я не накажу, то я буду наказан. И закон посева и жатвы сработает на мне. Слово Божие говорит, вот я поставил тебя, Иезекиилю, чтобы сокрушать и строить, насаждать и искоренять. Если я скажу праведнику или беззаконнику, ты смертью умрешь, и ты не будешь о нем молиться, я взыщу с твоей головы его кровь. Если же ты будешь молиться, то с его головы взыщу кровь. И если праведник понадеется на свою праведность и начнет грешить, то не вменится ему праведность его, и я взыщу с него грех его. И если грешник, которому я сказал, ты смертью умрешь, покается, то я прощу его и отменю, я сниму с него то наказание, которое я определил ему. Мы видим, что здесь Бог имеет своих людей. И эти люди должны производить. Так что церковь и сегодня стоит для того, чтобы судить, но судить по Писанию. Если церковь во главе своих вождей не судит членов церкви по Писанию, тогда Бог оставляет такую церковь. Закон посева и жатвы сработает позже. Начинается вражда. Начинаются, как у пророка Иезекииля говорит, жирные овцы начинают тиранить, мутить воду для овец бедных и для овец тощих. И Слово Божие говорит, я рассужу между овцою и овцою, буйную и разжиревшую накажу, буду пасти их по правде. Суд – дело Божие. Бог запрещает, чтобы мы оскорбляли друг друга и чтобы эти оскорбления просто так нам проходили. Запомните, любое оскорбление друг друга не проходит просто для нас. Если вы хотите снять с себя проклятие, в первую очередь не ссорьтесь с человеком из-за какой-либо чепухи. Сколько мне приходится слышать, ни из-за чего люди взрываются и не поняли друг друга, какое-то слово было сказано, и они моментально начинают жалить друг друга. Не лучше ли вам прощать, не лучше ли оставаться обиженными? Запомним, что суд – это вечное возмездие, это учение о суде вечном. И вечный суд обязательно приведет возмездие. Мы посеяли, мы и пожнем. Если мы требуем немедленно, чтобы дело было решено в нашу сторону, то обязательно, когда мы где-то согрешим, Бог потребует с меня точно так же, как я потребовал с друга моего, с ближнего моего. Поэтому здесь, в этом месте Священного Писания, Бог говорит не о грехе к смерти, а о грехе, который не к смерти. И здесь Слово Божие говорит молиться. Если видишь брата твоего, согрешающего грехом не к смерти, молись, чтобы Бог даровал ему жизнь. Здесь как раз грех не к смерти. И мы можем молиться. И эта молитва может спасти его. Если мы не молимся, то ему дается именно столько ударов, а если мы совсем не будем молиться, то будет дано больше 40. Но когда мы начинаем молиться, то ему будет дано столько ударов, сколько нужно. Он понесет в себе это возмездие. Разве только что он признает, увидит себя. Речь идет о тяжбе, когда человек не признает себя виновным и говорит, он виноват, а другой говорит, нет, он виноват. Здесь об этой тяжбе идет речь. Здесь не идет о тяжбе речь, и такого человека судить нельзя, у которого была тяжба, и он пришел к ближнему своему и говорит, я каюсь. Ты можешь меня простить? Тот говорит, нет, пойдем в суд. Пусть рассудит пастор, или пусть рассудит нас вот эта сестра, или вот этот брат, пусть рассудит нас. Он говорит, ну я каюсь. Поэтому Слово Божие говорит, когда мы каемся, то в это время это место Священного Писания к нам не относится, мы должны простить. Если мы не прощаем, и мы не будем прощены. Здесь речь идет о том, когда человек не хочет каяться, и когда он продолжает вас оскорблять, унижать, или когда вы терпите от него. Иногда терпит жена от мужа, иногда муж от жены, иногда дети от родителей, иногда родители от детей, иногда друг от друга. Здесь все указывается, не имеет значения, все здесь указывается, и в этом случае речь идет не о грехе к смерти. И поэтому суд – дело Божие, и в Новом Завете это возвеличивается гораздо выше. Апостол Павел предлагает нам прощать, когда у нас просят прощения. И когда не просят прощения, и начинается тяжба, то тогда обязательно нужно прийти и сказать. То есть сказать, и тогда представится дело суду Божьему, и Бог через человека уже решит, через своего помазанного человека решит, сколько дать ударов, как наказать. Поэтому эта глава начинается сегодня для нас с учения о суде вечном. Бог является в первую очередь Богом судьи, потому что основание престола Его – суд и правота. И несмотря на то, что Он есть Бог-любовь, но это такая любовь, которая обязательно даст возмездие за любящего. Если вы оскорбили любящего, то это не любовь, если она не защищает любимого. Какой бы Бог был любовь, если бы нас оскорбляли, а Он бы прощал? Нет, он за любимых вступится. И даже если между любимыми началась война, между овцою и овцою, то он рассмотрит, кто из них буйная и разжиревшая, и говорит, буйную и разжиревшую истреблю. То есть ему не нужны буйные и разжиревшие овцы, ему нужны кроткие овцы. Таких он овец уничтожит. Буйная и разжиревшая всегда будет пытаться кем-то владеть. Она будет сама пить чистую воду, но другим будет давать мутную воду. Когда она сама где-то что-то согрешает, она никогда не говорит, что это у нее грех. Она говорит просто, это проступок. И если с ней что-то случается, она говорит, это по неосторожности. Но когда с вами что-то случается, она всегда ищет у вас грех и говорит, поищите в себе, это не просто с вами случилось. Подумайте внимательно о себе. Запомните, это как раз буйная овца делает. Иногда это не бывает вам за грех. Иногда это сатана нападает на вас. Не за грех, а за то, что вы решили взять обетование Божие. За то, что вы отказались от суетной жизни, переданной от отцов. И грех стал нападать на вас. А эта буйная разжиревшая мутит вам воду. И вы начинаете видеть действительно. Она говорит, поищи грех. Ищи грех. Грех не надо искать. Он всегда на виду. Когда вы согрешаете, грех на виду. Вот поэтому и буйная – это та, которая не видит в себе, а видит в другом, которая не видит бревно в глазе своем и видит сучок в глазе брата своего. Все, что нам Слово Божие говорит, если видишь брата, согрешающего или заболевшего, молись. Приди к заболевшему и скажи, что Бог есть целитель, давай помолимся, и Он исцелит тебя. Но не приходи и не исповедуй Его, ты не исповедник. Если сам человек скажет, ты знаешь, брат или сестра, я знаю, от чего болезнь моя. Моя болезнь является вот этой причиной. Я вот то-то и то-то сделал и не каялся. И учтите, Бог никогда не наказывает человека сразу за совершенный им грех. Он всегда дает промежуток покаяния. И если человек закоснел в грехе, только тогда Бог поднимает свой бич. Только тогда приходит жатва. Потому что для того, чтобы пришла жатва, между посевом и между жатвой всегда есть промежуток времени. Когда вы посеяли зло, то приговор Божий сразу произнесен. Но это не значит, что этот приговор будет приведен в исполнение немедленно. Будет дано время для жатвы, и у каждого эта жатва, этот промежуток времени разный. Иногда люди говорят, где же ваш Бог со своими судами? Эти люди не знают, что наш Бог есть Бог посева и жатвы, и что между приговором и исполнением приговора всегда существует определенный отрезок времени, не только у Бога, но и в нашей юриспруденции на земле у всех народов мира. Приговаривая человека даже к смертной казни, все равно есть закон, даже по военному трибуналу, приговорили и сразу не расстреливают. Все равно дают несколько часов и говорят, приговор привести в исполнение в 4 часа ночи, а судят его где-то в 6 часов. Таким образом мы видим, что между приговором и между исполнением его всегда существует промежуток. И вот здесь судья должен всегда посмотреть, и прежде чем наказывать, он должен дать промежуток времени для человека, дать возможность ему покаяться. О чем я говорю? Я говорю о том, когда родители будут поступать по этому слову, вы увидите, как ваши дети изменятся, и вы изменитесь. Если вы не будете сразу за преступление, которое совершил ребенок, наказывать, отдадите ему возможность между приговором и исполнением, и скажете, я должен тебя наказать вот за это и за это. И помедлите с наказанием несколько дней, и посмотрите, что будет твориться с вашим ребенком, и будете в это время молиться за него. Возможно, вы увидите, что ребенок придет и начнет просить у вас прощения за эти дни. И вам не нужно будет давать ему наказание, потому что он покаялся. Но когда вы так с вашими детьми не поступаете, и только не совершили наказание, и вы не отлаживаете приговора и сразу их бьете, то и Бог вынужден точно так с вами поступать. Как вы ведете себя, так и Он с вами ведет. Это закон посева и жатвы. Я обращаюсь к родителям. Судите ваших детей и наказывайте их по слову Божьему. Скажите им, что я должен наказать. И не наказывайте никогда сразу. Дайте возможность ему покаяться. Или ей. Если он совершает этот же проступок второй, третий, четвертый раз, тогда вы накажите его. Но никогда не наказывайте с первого раза и никогда не наказывайте во гневе, потому что гнев человека не творит правды Божьей. До тех пор, пока ваше сердце не успокоится, вы не можете наказывать. У вас должно быть все спокойно, чтобы привести суд Божий. Это не ваше наказание, это суд Божий вы должны производить. Скажите вашему ребенку, это суд Божий. Быть может, вам для этого понадобится 3 дня, 4 дня, чтобы прийти в полный покой, чтобы гнев от вас ушел, раздражение ушло. В это время вы должны воспитывать более себя, нежели своего ребенка. Потому что, когда вы пришли в гнев, и в гневе хватаетесь за ремень или за прут, или просто сгоряча бьете рукой или хватаете за ухо, этого не должно быть. Рука должна только гладить, жалеть. И никогда рука не должна наказывать ребенка. Накажите его ремнем или прутом. Но никогда не бейте его рукою, чтобы он не был обезображен, Слово Божие говорит, при ваших глазах. Часто родители потом плачут, обезображивая своих детей и видя, какие они им раны, побои нанесли. Не делайте этого. То есть я теперь перехожу, мы можем наказывать так друг друга, мы можем наказывать детей, но если мы будем наказывать по Слову Божьему и дадим промежуток между приговором и исполнением, мы увидим благословение и не будем прокляты. Если же мы вообще ставим детей без наказания, есть люди, которые говорят, детей надо уговаривать, детей наказывать не нужно ремнем и прутом. Эти люди говорят, что Бог ошибся в своем слове, и что сердце человеческое от юности не является злом, и что есть дети, которых наказывать не нужно. Запомните, сердце человеческое от юности зло, и нет детей, которых не нужно наказывать. Слово Божие говорит: не возмущайся криком его и сокрушай ребра его, и не показывай дочери светлого лица твоего. И потом будешь радоваться о них. Но говоря это можно делать только с любовью. Вы знаете, что дети любят строгих и любящих родителей. Есть родитель просто эгоист. Он строгий, они его боятся до времени, и когда они вырастают, у них уже нету вот того духовного авторитета к их родителям. Но когда вы будете по Писанию строгие, любящие, и будете говорить, что вы производите суд Божий, что это ваша обязанность и ваша функция, что вы обязаны наказать, вы увидите благословение в ваших семьях. Почему дети не обузданные в семьях? Почему делают то, чего не нужно делать? Ему говоришь 10 раз, не делай, не делай, срывается с места, бегут, лезут, непонятно куда бегут, куда лезут, не смотрят, что взрослый идет, по ногам летит, бросают. Это говорит о необузданности, что родители не обуздывают детей. И не дети за это будут прокляты, а родители, потому что не производят суда Божьего. Потому что притча говорит, что это проклятие. Если вы не наказываете, это проклятие. Когда Саул не наказал Агага, царя Амаликитского, это было проклятие. Когда Винодад, царь Ассирийский, не был наказан, это было проклятие для царя. И пророк сказал ему словом Божьим царю: за то, что ты сохранил этого человека, заклятого мною, то, что я думал сделать с душой его, сделаю с твоей душою, и то, что думал сделать с его народом, сделаю с твоим народом. Мы наводим проклятие на наши церкви и на наши семьи, когда не по слову Божьему наказываем, когда наказываем по своему произволу, под гневом, под страстью, немедленно хотим уколоть каким-то колким словом. Не уколите сейчас, не бросьте этого слова, и вы увидите, что через неделю вы скажете другое слово и скажете: хорошо, что я тогда не сказал. Все-таки этот человек недостоин этого слова, потому что во гневе мы можем сказать очень больные, обидные слова, которые могут обезобразить нашего брата, обезобразить нашу сестру. Мы можем ей сказать такое больное, а потом подойдем к нашей жене, а она вся обезображена, или к нашему мужу, потому что мы своими словами обезобразили их, дали более 40 ударов. Поэтому нужно всегда быть осторожным. Если Бог дает эти удары, то, повторяю, Он их дает через промежуток. Я буду читать дальше. Стих 4, с 4 по 10 стих. Вначале прочитаю 4 стих, он как бы отдельно стоит, не заграждая рта валу, когда он молотит. Апостол Павел говорит: о валах ли печется Бог? В прямом смысле, если вол работает, то Слово Божие говорит: не заграждай рта ему, давай ему есть столько, сколько ему потребуется. Потому что он молотит, работает на тебя. И поэтому не пытайся экономить на сене, экономить на овсе, экономить на каком-то комбикорме, я имею в виду для вала, а использовать его силу, но не давать ему есть. Запомни, что у вала будет сила от того, как ты будешь его кормить. И здесь Слово Божие говорит: о валах ли печется Бог? И я часто думал, неужели сила Божия и помазание Божие будет зависеть от того, как мы будем содержать помазанников Господних? А Бог сказал: я определил, так это мое определение. Я буду давать силу и помазание ровно столько и ровно так, как церковь будет относиться к своему пастору. Почему многие церкви сегодня умирают и будут умирать? Да потому что церковь не родит о своем пасторе, она больше печется о нищих, которые там на дорогах, нежели о пасторе, который у них в церкви. Сколько сегодня пасторов, сколько получаю сегодня писем: помогите, пастор многодетный у нас, и ну ему нечего есть. Это члены церкви просят, которые занимаются миссионерской деятельностью. 10 человек способны содержать одного пастора. 10 десятин, и ваш пастор будет жить точно так, как живете вы. Отдайте ему 10 десятин, 10 человек, и уже среди десятки пастор может быть на обеспечении, без ущерба для этих 10 человек, потому что они отдают десятину свою Господу. А Бог отдает ее этому человеку, и Бог из этой десятки размножит тысячи. Вы скажете: но Бог размножает и в других. Нет, не размножает. Вы увидите в конце века, когда будет жатва, и когда Он покажет, как Он размножал, где было Его размножение и где не было Его размножения. Мне часто приводят единственного апостола Павла, который только в Коринфской церкви не работал, то есть работал. и приводят, вот видишь, Павел работал своими собственными руками, поэтому правильное положение служителя Божьего, он должен работать своими руками, то есть заграждают Вову рот и работай, забывая, что Павел говорит, вы не раз и не два, обращаясь к церкви другой, приносили мне. Он работал, чтобы показать им пример. И он сказал, я не буду брать у вас. Почему он отказался брать у коринфян? Потому что они давали и упрекали его. Они давать давали, но они его упрекали за то, что он пользуется этим. И поэтому Павел не хотел пользоваться деньгами, на которых был упрек, которые были даны не по Писанию. Если вы сеете, пусть это умрет для вас. Но для них оно не умирало, а Павел искал плода и хотел, чтобы оно умерло для них. И если бы Павел взял эти деньги, они были бы для них проклятием, для них, не для Павла. Поэтому здесь апостол Павел вскрывает смысл не о валах Бог печется. Он печется о своем народе, о своей церкви. И он будет благословлять свою церковь ровно так, как будет благословен пастор церкви. Ровно так, не больше и не меньше. Если он будет благословен, и вся церковь будет благословена. И Бог никогда не благословит церкви, в общем, если не благословит пастора. А пастора мы можем благословлять только сами. То есть это значит снять с него контроль и прекратить упрекать. Я говорю Слово Божие, я не говорю сейчас по отношению самого себя, я говорю по отношению истины. Потому что некоторые слушающие кассеты начинают оттуда выбирать и говорят, он защищается. Нет, я не защищаюсь, я нападаю. Я верю в мою церковь, то есть я верю в Бога и верю в тех людей, которых дал мне Бог вместе с ними идти и сокрушать сатанинские твердыни. Я не говорю это о вас. Я говорю просто об истине и Слове Божьем, так как эта проповедь будет прослушиваться или это учение не только вами, но и людьми, которые не бывают здесь и которые будут искать, чтобы за что-то схватиться и к чему-то придраться. Ища поработить нас, смотря как мы свободно живем, подсмотреть за нашей свободою. Стих 5 и ниже. «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле». Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет, «Деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он встанет и скажет, «Не хочу взять ее», тогда невестка его пусть подойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его. И скажет, так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему. И нарекут ему имя в Израиле дом разутого. Здесь мы встречаемся со смертью и воскресением. Дом разутого. Вы знаете, что апостол Павел, говоря об обуви, говорит, обувши ноги в готовность благовествовать мир. Вы свет мира. То есть благовествовать – это значит быть светом для этого мира. Если с меня сняли сапог, то значит, я не могу благовествовать мир. У меня нету готовности такой. И мало того, это я не могу воспроизводить род. У меня нет света. Нет воспроизводительности. Такой человек не годен для Господа. Если вы обратили внимание, Священное Писание заключило эту заповедь, но до этой заповеди, прежде чем Моисей сказал, у народа Божьего это знание было. Вы помните, что Иуда, сын Иакова, уже знал эту заповедь, хотя еще Моисея не было. И закон еще не пришел, но Иуда каким-то путем знал. Оказывается, Бог в откровении своем такую заповедь уже дал. Она была в благодати, под благодатью. И люди должны были там так поступать. Богу нужно было привести семя, свой род. И он сказал, что он приведет этот род через Иуду. И сатана покусился на Иуду, и поэтому не было, сыновья у него были, но эти сыновья, когда женились, у них не было детей. Один сын женился на Фамаре, умер. Второй сын вошел, он сказал, войди и восстанови семя брату своему. Тот вошел, и тот умер, потому что не хотел воспроизводить. То есть, это нежелание благовествовать, нежелание быть светом для этого мира, оно убило его. И тогда Иуда сам по высокому провидению Божьему вошел к своей невестке, и она зачала и родила. И оттуда, именно вот по этой ветке пришел Христос. Я хочу показать здесь, как Иуда и Фомарь до закона уже были в этой заповеди, и Бог производил. Что Бог хотел произвести? Приведу еще одну возможность. Воос и Руфь. Это уже в законе. Руфь – жена израильтянина, который умер, не оставив наследника. Воос – родственник, но он не был близким родственником. Был более близкий родственник, который отказался и сказал: «Я не хочу, иначе я расстрою мой удел, возьми его ты». И он снял сапог в глазах старейшин Израилевых. И тогда Воос женился на Руфе, и Руф родила Авида, Авид родил Иисея, и Иисей родил Давида. Таким образом пришел Давид, и Руф оказалась его прабабушкой. Что здесь Дух Святой хочет нам показать в этом постановлении? Вы знаете, что два человека здесь, оба эти два, символизируют одну личность – Иисуса Христа, и символизируют Его смерть и Его воскресение. Что до тех пор, пока Он не умрет, Он не может принести плод. Он сказал: если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. И для того, чтобы показать нам, Бог дал нам Старый Завет, который мы называем Старый, но Его Слово вечно утверждено на небесах, Он показывает нам, каким путем Дух Святой будет производить свое семя. Он будет его производить через закон посева и жатвы. И Иисус должен был умереть. Он не принес ни единого плода, пока не умер. Несмотря на все его чудеса, знамения, воскрешение мертвых, это не был плод. Плод пришел только тогда, когда Он умер и возродил нас воскресением Иисуса Христа. Бог возродил нас воскресением Иисуса Христа. Мы были Его плодом. Вот это и есть плод. Он восстановил семя. Точно так же было с Савелем. Он был убит. Но написано: Бог дал другое семя. И Ева говорит: Бог положил мне другое семя и нарекла ему имя Сив. Ибо она говорила: это Бог мне дал вместо Авеля, которого убил Каин. Сив – это был заместитель, и Сив и Авель – это одно лицо в Иисусе Христе. Здесь показана смерть и воскресение, и после Сифа люди стали поклоняться Богу, началось организованное поклонение. Именно от него начался другой род, божественный род. От Каина совершенно другой род шел. Так и здесь Дух Святой хочет нам показать, что если что-то не умрет, то не принесет плода. Если мы хотим прославить Бога, то, что мы имеем от Него, должно умереть, но Бог потом его воскресит. Я говорю о всем буквально, что мы имеем на этой земле, и хочу говорить о благословениях Господних, так как здесь говорится о Сыне. Здесь говорится, если нет наследника, только наследник мог передавать род, то есть наследник имел возможности воспроизводить род, он должен быть мужского рода. Он должен был воспроизводить род и продолжателем рода быть. Что у нас является продолжателем рода и что может продолжить наш род? Единственное, люди, имеющие младенца мужского пола, только он может быть продолжателем рода. Кто имеет утреннюю звезду, только он может быть продолжателем рода. Кто ее не имеет, тот и не может быть продолжателем рода. И здесь говорится, что прежде этот младенец, прежде нежели он будет в наших руках, и прежде нежели мы его родим, то этот младенец, который дается нам, или это обетование, оно может умереть для нас. Обратили ли вы внимание на то, что все, что дает нам Бог из своих обетований, вначале умирает, а потом только воскресает. И немногие люди дожидаются воскресения, они махают руками и говорят: где обетование пришествия Его? Запомните, у Бога для каждого человека есть определенное служение в церкви, в теле. И это служение начинается только после воскресения, когда он переживет смерть и воскресение своего служения, определенного ему Богом. Так было с Моисеем. Вы знаете, он нес в себе, его имя само несло это. Он нес в себе это служение. Он думал, поймут его братья. Он думал, это братья виноваты, не поняли. И он умер для своего служения и для миссии, на которую был призван. Она была глубоко в сердце его имя говорило об этом. Моисей, извлеченный из воды, восставший из мертвых. Но он сказал, где? Ушел в пустыню, женился и прошел год за годом, 10, 20, 30 и так 40 лет. Если вы помните, мы говорили, Моисей знал эту гору Божию 40 лет, но 40 лет он не подходил к этой горе. 40 лет в его сердце была боль и обида. 40 лет он не мог забыть обиды на Бога, хотя так не написано, и мне скажут, но так не написано. Но что? Что держало Моисея от горы Божией? Ведь он знал эту гору, что это гора Божия и что это земля святая. Написано, однажды провел он стада далеко к горе Божией Хариву. Почему он уже 40 лет живя до сих пор не проводил туда стада свои? Что ему мешало соприкоснуться? Потому что он совершенно умер. И когда он умер совершенно, и боль улеглась, и все умерло, и боли уже не было, теперь у него появилось желание просто прийти к Господу, уже без боли и без упреков, просто прийти и поклониться Ему, просто приблизиться и познать Бога. У него появилось желание познавать Бога, а не делать что-то для Бога. Раньше у него было желание избавить народ израильский из рабства. У него было желание служить Богу. А теперь у него появилось желание познавать Бога, и он провел стада свои к горе Божией Хариву. Стада, мышление свое, овец своих, которых мы пасем, смотря как мы пасем наше мышление, он повел их туда. И когда он привел, Бог воскресил его служение, которое он похоронил. Оно умерло для него. И он сказал, «Я пошлю тебя в Египет, и ты выведешь народ мой Израиля». И после состязания, в котором Моисей состязался, уже не хотел выводить и не хотел принимать этого служения. Он говорил, Господи, мне так хорошо с Тобою. Мне так хорошо с Тобою, а я сейчас должен идти. То есть вы знаете, настоящие мужи Божии, которые познали, что такое Бог и жены Божии, они не очень рвутся на служение, чтобы вы знали. Когда они познали, что такое Бог, и иметь с Ним общение, независимо от служения какого-то церковного, вы знаете, насколько они счастливы. Они вдруг понимают, что это налагает действительную ответственность. Теперь-то уже в общении с Богом не знают, что такое быть служителем или быть слугою в церкви. Теперь-то уже не знают, и они к этому уже не стремятся. Но Бог говорит, вот теперь я тебя пошлю. Теперь, когда ты к этому не стремишься, теперь я пошлю тебя, потому что ты стремишься ко мне. Вот о чем здесь речь идет. Что Бог все, что будет делать, будет производить через закон посева и жатвы. Умер муж. Все, последняя надежда умерла. Наследника нет. Но Бог говорит, тогда деверь войдет и восстановит семя брату своему. Когда мы умерли, и ведь Бог нам дал слово свое, вы думаете, что Иисус не приходил раньше? Да, Он не приходил раньше как человек, но Он пришел в Слове Своем, Он был Слово. И Старый Завет, о котором мы говорим, это тот же Иисус, Иегова. Вы знаете, что имя Иегова – это небесное имя Иисуса Христа. Иегова – это не имя небесного Отца, это имя Сына Божия. Это имя второго лица Бога, то есть Сына Божьего, Иегова. И Иоанн, когда сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, в оригинале говорится, вот Иегова, который берет на себя грех мира. Иоанн Креститель признал в Иисусе Иегову Ветхого Завета. Это он был. И апостол Павел пишет, что это был Иисус, который вывел их из Египта. Это было слово, которое исцелило их и вывело их оттуда. Потому что он сказал, я есть им слово. Слово Божие окровавленное. Иисус является Старым Заветом, Иисус является Новым Заветом. Иисус пришел как Слово в Старом Завете, но Старый Завет умер и не смог воспроизвести наследника. И тогда воскрес другой и пришел Новый Завет. И на основании Нового Завета был воспроизведен наследник. Он умер и теперь воскрес. Вы видите, что нельзя разрывать Старый и Новый Завет. Если вы оторвете Старый Завет, вы убрали смерть. Тогда нет и Нового Завета, потому что Новый Завет – это воскресение Старого Завета. Это то, что было в Старом Завете. Я хочу, чтобы мы увидели здесь учение о воскресении мертвых в этом не повествовании, а постановлении, каким образом Бог будет воспроизводить. Здесь Он показывает, что надежда никогда не потеряна. Нету деверя, всегда есть какой-то другой родственник по мужской линии, который может воспроизвести обязательно. Значит, в твоем колене кто-то остался из мужчин. Таким образом, Бог обещает нам, что в любом положении, в каком бы мы безвыходном положении находились, как бы мы уже не умерли для святых обетований, которые были здесь, Дух Святой воспроизведет их. То есть должна появиться светлая надежда. Мы должны умирать с верою, что мы воскреснем для служения Господу. И Бог пошлет нас, когда мы умрем для своего служения. Теперь читаю дальше, 11-12 стих. «Когда дерутся между собой мужчины, и жена одного подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и, протянув руку свою, схватит его за срамной ут, то отсеки руку ее, да не пощадит ее глаз твой». Я знаю, что через это место Священного Писания всегда все перескакивают, показывая, что что-то здесь нецеломудренное, что-то здесь некрасивое, и как его читать, и как его слушать, и как это объяснить нашим детям. Ваши дети знают больше вас. Но я хочу сказать, что если Бог поместил это, то Бог является самой целомудренной личностью во всей вселенной. И это Его Слово. И Он что-то хочет сказать нам здесь очень важное. И я сразу хочу обратить места Священного Писания такие. Здесь речь идет: «Отсеки руку ее, да не пощадит ее глаз твой». Во Второзаконии, 13 глава, 6 стиха, есть такие слова: «Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его, твоя рука прежде всех должна быть на нем». И здесь апостол Матфей говорит: «Если соблазняет тебя правая рука твоя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, нежели все тело было ввержено в гиену огненную». Здесь речь идет о руке, и Матфей воспроизводит это место Священного Писания. Второзаконие, 25 главу, 11-12 стих. Оказывается, дерутся между собой мужчины, идет война. Вы знаете, что Иисус здесь, именно два мужчины, это два воина, которые дерутся между собою. И я, конечно же, знаю, что в буквальном смысле такого никогда не могло произойти, чтобы, ну, жена разнимала мужа или спасала его, или разнимала таким путем. Такого никогда не могло быть и не было никогда. И зачем тогда Бог такое постановление дал? Здесь мы должны увидеть, что зачем Он его дал, что здесь происходит. Дерутся двое. Иисус говорит: «Я пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола». И вдруг кто-то начинает, то есть эта жена начинает отнимать его, то есть она хватает его и убирает его. И здесь имеется в виду, что она делает срамное дело. То есть она говорит: «Давай пойдем служить другим богам». Вы знаете, служба тем богам не опасна, как этому богу. Если служить этому богу, то нужно потерять все. Надо потерять друзей, надо потерять родину, надо потерять свою национальность. То есть это все надо потерять. И когда я говорю людям: вы должны потерять свою национальность вот здесь, а он говорит: нет, то Слово Божие говорит: отсеки эту руку, если даже она правая рука твоя, надеешься на нее. Пусть это будет сын твой, дочь твоя, мать, отец, жена, муж, не имеет значения. Кто возлюбит более жену, мать, отца или детей, более нежели меня, недостоин меня. Вот о чем здесь речь идет. Когда мы больше начинаем любить этих людей, которые отвлекают нас от борьбы, говорят: не борись. Эта борьба, она опасная борьба. Тебя оставят, это не престижно, а тебе будут плохо говорить, потому что ты, если мы не будем бороться, вы знаете, все станет на свои места. Мы будем идти так, как идут наши родственники, так, как идут наши друзья. Они говорят: вы знаете, я тоже пошел бы туда, но если я туда пойду, плохо говорят. Мне один пастор говорит: если о тебе будут говорить все хорошо, то есть, ну, большинство, то я буду за тебя. А если будут против тебя, то я тоже буду против тебя. Он говорит: я не буду рассуждать, я просто буду идти за большинством. Вот как будут говорить, так я буду и действовать. Не потому, что ты неправильно говоришь или правильно, я буду идти за большинством. Вот эта жена, она не хотела, чтобы за меньшинством идти. За большинством всегда идти легче. всегда легче идти, потому что это большинство, и у нас почему-то стереотип такой, где большинство, и там истина. И вот иногда говорят, а что вы, исключение какое-то, а почему мы не делаем себя исключением, но когда мы что-то говорим не так, как им кажется правильным в их глазах, они говорят, вы что, исключение? Я получаю письма от разных людей, пожалуйста, уберите, не давайте хлебопреломления детям, а то я видел у одного в Америке, ребенок пробирочку просматривал там с виноградным соком, он недостойно принимал. А ты вот так вот дрожишь и достойно принимаешь, и потом проклятие несешь. А ему никакого проклятия не будет, что он просматривал эту пробирочку. Потому что ему грех не вменяется вообще, ты понимаешь? А тебе вменяется. Поэтому не обращай внимания, как ребенок принимает. Принимай сама достойно. И будь как ребенок. Возьми тоже посмотри в эту пробирочку. Сквозь, как свет просвечивается, и как игра света идет. И ничего с тобой не станет. Стань как ребенком, чтобы наследовать Царство Небесное. Таковых есть Царство Небесное. И сколько людей, то звонит, значит, вы то делаете. То есть я говорю, дорогие мои, вы находитесь в своих церквах, и, пожалуйста, слушайтесь ваших пасторов. Вы же не слушаетесь ни своих пасторов, еще и другому пастору пытаетесь указывать. Не пытайтесь указывать вашему пастору. Если вы не согласны с ним, оставьте это служение этого пастора и уходите от него. И найдите себе такого пастора, которому вы подчинитесь. А если вы не находите такого пастора, которому бы вы могли подчиниться, то с вами что-то неладно. Значит, вы просто обманываете сами себя. Сколько есть людей, которые подчиняют себя пастору, у которого членом практически не состоят. Можно подчинить себя Кеннет Хагену. Некоторые говорят, вот Кеннет Хаген так не говорил, а Бенни Хин так не говорил, а Джимми Свагер так не говорит. Или еще берут какого-нибудь помазанника, читают, смотрят его проповеди. Запомните, вы не являетесь членами его. Пойдите туда, и тогда узнаете, как вы членом церкви такого помазанника Господня. Придите туда, станьте членом церкви и начните жить. И вы увидите, что вы будете там иметь ту же проблему, которую имели здесь. Вам нужно подчинить себя. Вам нужно сокрушить свою природу. И поэтому здесь говорится о том, что если вы этого не делаете, и вы не хотите борьбы, практически человек не хочет борьбы, и он этим самым говорит Иисусу, «Господи, пожалей себя!» Только потому, что Иисус еще не умер. Только потому, повторяю, Петр не был отсечен. Петр сказал, «Господи, пощади себя, да не будет с тобой этого». Петр в это время делал этот акт, этот жест. Он убирал Христа от борьбы, потому что он уже дрался с дьяволом. Он уже с ним боролся, уже наступала борьба, уже сатана приступал к нему, он уже ужасался и тосковал. Началась вот эта драка, будем говорить, борьба между бывшим херувимом осеняющим и Сыном Божиим. Но Петр говорил, Господи, не делай этого. Но Петру это не вменилось только потому, что Иисус еще не умер. И Петр должен быть возрожденным человеком. Петр еще не был возрожденным. Только воскресение Иисуса возродило Петра. И когда оно возродило Петра, Петр никогда уже не говорил Иисусу, Иисус, не делай этого. Когда Павлу говорили, Павел, не ходи в Иерусалим. Он говорит, что вы меня смущаете? Я пойду в Иерусалим, и если надо, я умру за имя Господа Иисуса. Точно так сделал и Петр. Вы знаете, многие из апостолов могли бы умереть своей собственной смертью, если бы они избегали бы и сидели где-то бы в подпольях. Да, они остерегались людей, но все-таки они не сидели все время в подпольях и не считали себя нерегистрированными. Сказали, мы неизвестно, но нас узнают. Потому что все равно... Он остерегался людей, но выходил прямо на площади и проповедовал, где его можно свободно взять. Выходили прямо в храме, то замыкались в преддверях. Закрою двери, и тайно от иудеев собирались. Но когда Иисус возродил их, они пришли прямо в храм и проповедовали в храме. Их арестовали, избили, и отпустили, и строго наказали не проповедовать об имени всем. И посадили в темницу. Ангел Господень отворил темницу и сказал, идите в храм и говорите все сии слова жизни народу. Они снова пришли в храме. И проповедуют, и люди слушают. А Синедрион засел судить их и говорят слугам, приведите этих арестованных. Те приходят, говорят, арестованных нет, только охрана стоит. Охраняет неясно кого. Пустые камеры, там никого нет. Но все запертое мы нашли, открыли, там никого нет. Между тем кто-то пришел и сказал, те, кого вы ищете, они безбоязненно опять проповедуют в храме. Вот это регистрация. Вы понимаете, что вершина... Город, стоящий наверху горы, он не может укрыться. Они остерегались, но все-таки смотрите, как они остерегались.
И здесь говорится, если соблазняет тебя идти служить другому Богу и говорить, когда мы будем служить вот в этом служении, это служение имеет дипломатические отношения вот, ну, с целым союзом, и вы будете иметь общение со всеми, а так не будете, зачем вам эта борьба? То есть пойдем служить такому Богу, которому служат и другие. Написано, отсеки эту руку, и да не пожалеет ее глаз твой. Стих 13. Я не буду дальше продолжать эту мысль. Мы достаточно о ней говорим и будем еще говорить всегда, где мы доказываем любовь Господу Иисусу. В кисте твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная. Чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. Правильная мера. Здесь Дух Святой призывает нас, повторяю, все это осталось у нас. Все это весьма существенно и важно для учеников Иисуса Христа. Гиря и ефа. То есть должна быть правильная мера, не должно быть две меры. Речь идет о том, не будь лицемером, не заискивай пред людьми, говори всегда правду. Когда мы встречаем лицо прославленного человека, то пред лицом прославленного человека мы можем заискивать, и истина останется в поношении. Мы не можем сказать истина, что вот это истина. Когда начинает поноситься какой-либо святой Божий человек, мы не можем отстоять его перед какими-то личностями, мы замолкаем. Мы не хотим сказать, что мы тоже с этой личностью, что мы готовы разделить с ним его участь. Когда так поносят истину, вы скажите, коль вы поносите так истину, запомните, я хочу вам нечто открыть, я такой же. И если вы осуждаете ее, осуждайте и меня. А вы для них очень дороги. И они скажут, как, но ведь вы совершенно не там, и вы не являетесь тем обществом и не относитесь к нему. Но если вы скажете своими словами «нет», я просто, вы можете не находиться в этом обществе, вы можете находиться где угодно, но если вы понимаете, что это истина, и это общество поносится за эту истину, скажите, если вы будете распинать это общество или этого человека, распните и меня вместе с ним». Потому что я тоже, что и он, я тоже, что и она, я тоже так понимаю, я тоже так же живу, и я тоже этим живу. Они скажут, да, но мы по вас до сих пор не замечали. Но теперь, когда вы начали распинать истину, вы заметили, Иосиф из Аримафеи, член Синедриона, именитый член, Никодим, член Синедриона, именитый, также их не замечали. Но когда Иисуса распяли, их заметили, двоих. Больше никого, все разбежались, а эти двое вдруг пришли и стали просить тело Иисуса. Похоронили в своем саду, не как преступника, а как богатого, и потратили достаточное количество алоэ и смирны для того, чтобы приготовить тело к погребению по иудейскому обычаю, и похоронили его. И этим самым они рассекретили себя. Так что мы находим, что Слово Божие проникло и в Синедрион, и члены Синедриона в момент его смерти засвидетельствовали, что теперь вы можете распинать и нас. А они были именитыми, и они не могли взять Никодима и Иосифа из Аримафеи и распять. Они сказали, да вы что, Иосиф, что с тобой, Никодим? Очнись, подумай, он говорит, нет. Но мы тебя таким не знаем, мы тебя знаем как самым лучшим. Он говорит, я самый лучший был только потому, что был его ученик. Я так поступал и так жил, только потому, что был его ученик. Если бы я не был его учеником, я не был бы таким именитым. Вы бы меня не любили, вы бы так не делали, вы бы не чтили меня. Мой характер не был бы таким, потому что я его ученик. Бывшие тайными учениками не стали в свое время явными учениками. И поэтому здесь говорится о точности, что у нас должно быть точно, у нас не должно быть двоякого. Вы скажете, в буквальном смысле, конечно, всякая неправда есть грех, это мерзость пред Господом написано. Всякий, делающий неправду, мерзок пред Богом твоим. Не должно у тебя быть двоякого. Не должен ты писать здесь одно, а здесь должно быть другое. Ты должен быть справедливым. И всегда, когда мы справедливы, наша плоть может терпеть. Когда мы отстаиваем истину, наша плоть может терпеть. Что мне писать в документах? Женатый я или не женатый? Замужняя или не замужняя? Напишу незамужняя. Можно как-то, ну, другими путями мужа сюда вызвать. Не женатый, можно как-то еще жену вызвать, пока никто не знает. Власти не знают. А потом это, ну, вы понимаете, мы терпим. И написано, мерзок пред Господом всякий, делающий неправду. Если я посвятил и умер для этого, за эту, вы знаете, истина потребует именно смерти. Мы можем умереть и сказать, Господи, я не знаю, но я не могу согрешить. Я не хочу, я не знаю, как это будет, но я скажу правду. Говорите всегда правду, где бы это ни было, пред кем бы это ни было, говорите всегда только правду. Гиря у вас должна быть точная и ефа правильная. То есть одна мера должна быть правильная. Вот эта одна мера, она все время точная, правильная. Вы везде должны пользоваться ей. Если Слово Божие говорит это, то оно говорит не только, оно говорит и ко мне. Это не только к другому, но и ко мне. Это не значит, что я должен оправдать кого-то, как мы говорили, а другого не оправдать. Если я увидел, что этот человек близок и дорог мне, что же мне делать? Мне надо как-то его оправдать. Как-то поступок его занизить и сказать, вы знаете, он вообще-то хороший человек. И мы даже не знаем, он не способен на это, мы не знаем, что с ним произошло. Но когда произошло это с другими, о да, мы его знаем. С ним и должно было такое произойти. Помните, мы вам еще об этом говорили. Не говорили, будьте осторожны с этим человеком. А кто-то об этом человеке, которого вы любите, вашего друга или вашей подруги, точно такой же говорил, будьте осторожны, но вы просто любите его и поэтому защищаете. Но наша любовь должна всегда иметь меру точную, Слово Божие. Если оно говорит, это грех, уже не имеет значения, буду это ли я, будет ли это моя жена, будут ли это мои дети, мои друзья, мои родственники, не имеет значения. Грех есть грех, неправда есть неправда, и мы должны ее показать и наказать. Поэтому здесь Дух Святой очень заботится о том, чтобы мы оставались на высоте и не были лицемерами. Читаю далее, стих 17. «Помни, как поступил с тобою Амалек на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь». Изгладь память Амалека из Поднебесной. Именно он не побоялся Бога, и когда ты ослабел, он напал на тебя и бил тебя. И мы помним эту войну с Амалеком. Это была удивительная война. Ни в одной войне не участвовали так Моисей и Иисус Навин оба в битве. Вы не найдете больше такой войны, когда Моисей сидел с поднятыми руками до захождения солнца. И руки его утомились. Он опускал их, и Амалек выигрывал бой. И тогда Ор и Арон подложили камень под Моисея, и он сел. И они поддерживали его руки. Один держал одну руку с другой, другой с другой стороны до захождения солнца. И низложил Иисус Амалека острием меча. И Слово Божие говорит, помни, когда ты ослабел. Речь шла о Моисее. Он ослабел в этот момент. И руки его опустились. И Иисус Навин проигрывал. А он не побоялся Бога. Он видел, что Бог на твоей стороне, и Бога не побоялся. За это изгладь память его из Поднебесной. Когда Слово Божие говорит «поднебесное», оно имеет какую-то особую сферу. С каким Амалеком нам нужно бороться и как изгладить память его из Поднебесной? Поднебесное – это второе небо, Поднебесье, называется оно вторым небом. Первое небо – это там, где пребывает Бог со своими ангелами, где Иисус и где его трон. Поднебесье – это второе небо, где тьмы и мириады демонов, где царство тьмы. И третье небо – это наш мир, наше небо. И вот между нами и между Богом находится Поднебесье. И Слово Божие говорит, помни, когда Бог успокоит тебя от всех врагов твоих, изгладь память Амалека из Поднебесной. Когда ты возьмешь обетование Божие, силу Божию, тогда пойди и изгладь память его из Поднебесной. Речь идет о том, что нам придется изглаживать эту память. И Бог говорит, запомни, не забудь это. Тебе предстоит война, священная война, которую ты еще никогда не испытывал. И по-настоящему мы встретимся с врагами Поднебесья только тогда, когда Бог успокоит нас на своей земле. Когда мы возьмем обетование Божие, когда войдем в обетованную землю Духа Святого. Когда оденемся во все оружие Божие. Невозможно одеться во все оружие Божие, находясь в пустыне. Только в обетованной земле можно иметь все оружие Божие. Когда Бог успокоит тебя, тогда ты должен изгладить память Амалека из Поднебесной. Ибо наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы под небесами. Под небесами. Поднебесье. И поэтому последняя война, которая должна произойти, когда мы изгладим, зачем Дух Святой говорит об этом? Не забудь. Это главное. Главное бороться. Каким образом мы можем изгладить память его из Поднебесной и сбросить его оттуда вниз? В Откровении 12 главой мы читаем, Иоанн видел Михаила и ангелов его, Михаила Архангела, который воевал с драконом-змеем древним. И написано, и низвержены были дракон и ангелы его с ним. Но победили они его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Это была точно такая же война. Когда мы ослабевали, тогда Михаил Архангел проигрывал. Когда мы поднимали свои руки к Богу, тогда Михаил Архангел выигрывал. И к вечеру, прежде чем мы будем восхищены, Иисус Навин изложил Амалека острием меча. Это должны сделать мы. Миссия Иисуса Навина сегодня лежит на нас. Мы должны поднять наши руки и провозглашать, чтобы Михаил Архангел сбросил оттуда. Некоторые говорят, о, уже сброшено. Извините, если было бы сброшено, то сегодня нам не приходилось бы иметь дело с врагами в Поднебесье. И Павел бы не писал, наша брань не против плоти и крови, но с врагами в Поднебесье. И сегодня наши молитвы бы легко и спокойно шли. Вы иногда чувствуете, те, которые уже имеют какое-то знание, что молитва ушла. А ответ тоже дан, но вы его не имеете в наличии в руках. Вы это чувствуете. Вы чувствуете, что Бог уже ответил вам, но наяву ответа нет. Он перехвачен в Поднебесье. И если вы не будете продолжать молиться, он останется там навсегда и никогда не будет здесь этот ответ. Хотя вы попросили, и Бог дал. Но Даниил продолжал молиться. Он уже не молился, Боже дай, Боже дай. Но он наступал на эти твердыни. И через 2 недели пришел к нему на 3-ю неделю архангел Гавриил. И сказал ему, муж желаний, в начале молитвы твоей слово твое вышло от Бога. Но я задержался в пути. Я был послан, чтобы принести тебе ответ. Но я не мог прийти, потому что против меня выступил князь царства персидского. И если бы не Михаил, стоящий за сынов народа твоего, я бы не пришел к тебе. Но практически, если бы не свидетельство его, Даниила, если бы он не настаивал на Слове Божьем, этого бы не произошло. Что сделал Илья? Бог сказал ему, пойди скажи Ахаву, пойдет дождь. Бог послал дождь, но этот дождь был задержан в пути. Илья зашел на вершину горы и в какой-то такой позе, то есть он молился, он положил голову свою между колен, напрягая все свое усилие, он стал воевать с этими врагами в Поднебесье, чтобы дождь прошел, потому что он был перехвачен. Дело в том, что это наша уже задача, и нужно молиться. Наши молитвы освобождают силу ангелов, которые проявят свое действие, потому что этот дождь был сверхъестественным дождем, это не был естественный дождь. Он был сверхъестественный, и его держали сверхъестественные силы. И засуха была сверхъестественная. Сатана хотел, чтобы шел дождь. Но в это время сверхъестественное слово Ильи, которым он сказал, не будет дождя, разве только по слову моему. И ангелы Божии по слову Ильи задерживали дождь естественный. А когда он сказал, он должен прийти, тогда ангелы сатаны стали держать. Но здесь победили ангелы Божьи, потому что Илья правильно вел себя, он правильно молился. Нужно было изгладить Амалека из Поднебесной. Вы знаете, для того, чтобы нам вознестись, нам нужно пройти небеса. И Иисус их прошел. Если мы будем в Иисусе и правильно будем молиться, мы пройдем небеса, Поднебесье, и восхитимся, при условии, что эти демоны, которые держат в воздухе место нашей встречи со Христом, должны быть сброшены на землю. И сброшены они на землю будут тогда, когда вы твердо будете держать свою утреннюю звезду. И будете благодарить Бога. Благодарю Тебя, Господи, я жду Тебя. Человек, который ждет, молитва его легко уходит Богу и приходит. Проход освобожден. Демоны сброшены. И тогда на земле становится плохо, хуже. Почему становится больше беспорядков? Почему люди становятся злее? Почему люди в церкви становятся одержимыми, которые не берут обетование Божие? Потому что падают эти мириады сюда. Теперь уже не действуют просто в Поднебесье, они действуют на земле. Горе вам, ибо к вам сошел сатана в сильной ярости, зная, что немного ему осталось. Он сброшен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И все, что сейчас происходит на этой земле, виновница в этом, невеста Иисуса Христа, она сбросила его на землю для того, чтобы освободить себе проход в небеса. Свободный доступ к Богу иметь, чтобы не стоять и не бороться с этими силами. Это место призывает нас к бою, к последнему бою. Когда ты войдешь, когда ты возьмешь эти обетования и узнаешь, что я твой Бог, и я тебя вывел из Египта. Это значит, когда ты будешь освобожден от души своей, от тирании, избавишься от суетной жизни, переданной тебе от отцов, вооружись и приготовься на борьбу с Амаликом. Амалик – это не люди, это демоны. Повторяю, это демоны, это невидимые власти организованного царства Поднебесья. Я помню часто... Мы стояли на молитве, и одна сестра все время пророчествовала: «О, Амалик, Амалик!» И вот братья вставали и тут же рассуждали: «Значит, перепишут нас». И нас приходили, переписывали. Точно, Амалик. И вот мы пели, не дрогнем, когда на мгновение Амалик ряды потрясет. А они, значит, нас трусили, требушили. Мы молились, они брали под руки и выносили нас, молящих, и воронки нами заполняли. То есть настолько были невежественные и фанатичные, но в то же время вот такая самоотдача вот была удивительная. И я даже радовался этому, видя, как вот, ну, братьев, сестер не вносили, а вот братьев старались сразу вот мужской пол вынести весь из собрания. И под руки они молятся, несут, он на иных языках молится, его двое несут и смотрят на него. Вот. Ну, это не было победа, это было, ну, наше невежество. Но Бог, наблюдая на все это, смотрел: ну когда же придет, ну зачем же это делать? Иисус встал, он не стоял на коленях, когда пришли, и не продолжал молиться. Вот. Он, когда пришли, он стал с ними разговаривать. Сказал: вот я, возьмите меня. Он мог бы продолжать молиться, они пришли бы, его взяли, а он бы молился и молился, не привели бы его перед Пилата, он бы молился, не сказали: да какой он преступник, он просто ненормальный человек. Ну и на этих людей посмотрели, они просто, ну, какие-то фанатики, ненормальные люди. Что нам делать с этими фанатиками? Их опять отпускали. Они, слава Богу, но не всегда сыгрывало. Помню, что Амалик всегда, на каждом служении за Амалика было пророчество, но переписывали нас не на всяком служении. Но здесь Слово Божие говорит: это не такой Амалик будет. Он не будет в милицейской форме. Он не будет иметь, он будет дух. И когда вы встретитесь с настоящим духом и будете воевать с настоящим духом, то тогда только вы узнаете, что такое Амалик. Коммунисты – это не Амалик. Фашисты – это не Амалик, которые уничтожали религию. Также религия религию уничтожала. Если вы не так поклоняетесь, не так молитесь, не так поклоняетесь, значит, вас надо умертвить. И слава Богу, что сегодня Бог отнял власть вообще и передал ее туда, в светские эшелоны, чтобы они вершили суды, а иначе сегодня нас бы с вами не было. Прежде чем возродиться такое общение, лидера сжигали на костре, как еретика. Поэтому меня, как еретика, уже давно бы сожгли. Вот, и я пел бы, быть может, как Янгус, прославляя Иисуса в огне. Но Бог сделал чудо. Он сделал чудо и даже при коммунистическом режиме отделил церковь от государства по конституции. И поэтому церковь уже не могла вершить свои суды. Что значит отделить? Это значит, церковь не имеет права приговаривать к смертной казни. Вы можете отлучить, не приветствоваться на смертной казни не может. Так же было и у евреев. Бог отнял у них этот суд, римляне пришли и сказали, вы больше не можете приговаривать человека к смертной казни. Только Рим может приговаривать к высшей мере суда, к лишению жизни. Они говорят, по закону нашему он должен умереть. Они говорят, а по нашему закону у нас много богов, и можно поклоняться всем богам. Так что пусть тебе староверы поклоняются и крестятся двумя пальцами, вы щепоткой креститесь, вы крестом, понимаешь, да, а вы звездой Давида. Пожалуйста, кто какому хочет Богу, тот луне, тот солнцу, тот жабе, тот змее, тот корове. Какому хотите Богу, должна быть свобода. И тут уже религия, она говорит, ничего, ох, если б наша власть, вот мы придем к власти, уже будем отлучать до пришествия Иисуса Христа. Сейчас некоторые стараются прийти к власти, чтобы до пришествия Иисуса Христа отлучать. Быть может, скоро придут. Но Слово Божие здесь говорит о том, что Амалека уничтожь, забудь человека, мы не с человеком ведем брань. Сегодня Дух Святой хочет, чтобы мы увидели за человеком, который стоит перед нами, Амалека. И зачастую этот Амалек скрывается не за врагами, о которых вы думаете. Вы знаете, за кем скрывается Амалек часто? За самыми близкими друзьями и любимыми. За мужем, за женой, за детьми, за родителями, за друзьями. Вы скажете, он скрывается за другой церковью или за человека, которого вы ненавидите. Нет, Амалек не будет скрываться за теми, кого вы ненавидите. Он скроется за теми, кого вы любите, кого вы уважаете, пред кем вы преклоняетесь. Он за теми скроется. Смотрите, где Амалек был. Он пришел и сказал Иисусу через Петра, пожалей себя. Вот где был Амалек. И ему приходилось вот здесь уйти и здесь бороться. И он не боролся с первосвященниками. Иисус в это время боролся с самим дьяволом. И нам придется бороться с самим дьяволом. Конечно, будут определенные люди, но за этими определенными людьми будет стоять демон. И еще будут определенные люди, возбужденные ими, но за ними будут стоять демоны. И когда вы увидите демонов, вы скажете, Боже, прости им, они не знают, что делают. Определенная группа людей знает, что они делают. Они знают, что если вы будете убиты, то значит они придут и возьмут наследство. И тогда наследство будет наше. Вы знаете, что такое наследство? Это значит, они убивают пророков, а потом берут слова этих пророков и проповедуют, как будто бы Бог это им дал. И люди тогда восклицают, вот это да, вот это премудрость. Вы знаете, что сегодня они именно так делают, когда они видят, что есть у Бога наследники, они их ненавидят, потому что не им это Бог дал, это Каину он не дал, а Авелю дал. Они пытаются их убить, а потом возьмут ваши проповеди и будут проповедовать их, ваши мысли, высказанные пророчески, о которых они говорили, это еретические мысли. Потом они будут их проповедовать. Они будут их проповедовать от своего имени. И говорить, Бог мне открыл. И если бы люди были мудры, они бы увидели, что те, на кого они говорят еретик, они бы увидели, как они берут у этого еретика и потихонечку проповедуют сами, говоря, Дух Святой положил мне на сердце. Не лучше ли просто признать и работать, и прославлять Бога, и радоваться откровению Божьему? Но мы видим, Иерусалим приходит в движение, все в страхе. Чего вы испугались? Пришел долгожданный Мессия. Весь Иерусалим пришел в движение, книжники и фарисеи засуетились. Наследник пришел. Они-то слова его говорили, но жить-то они так не жили. И они убили этого наследника, но он воскрес. И когда воскрес, уже убить его невозможно было. Так и здесь, когда вы воскреснете, то уже убить вас невозможно. Если вы начнете жить жизнью воскресения, повторяю, убить вас невозможно до тех пор, пока вы не исполните своей миссии. Вы сделаете все то, что должны были сделать. Вы думаете, что не убили апостола, по них не убили. До тех пор, пока апостолы не сделали то, что они должны были сделать. Возложенная миссия на апостолов была исполнена. Павел сказал определенно, течение совершил. Это значит, все то, что Бог определил сделать через меня, я сделал. И теперь я могу уходить. А какой смертью он прославит Господа, это уже не так было важно. Так что он умирал тогда, когда понял, что я все сделал. Иисус мог бы раньше умереть. Сатана хотел его раньше убить. Вы помните, его хотели сбросить с горы. И сатана говорил, по крайней мере, это будет легче смерть. Доверься. Не протився злому. Он давал ему места священного писания. Не протився злому. Его ведут уже. Его схватили и повели на гору, на которой был построена их синагога, чтобы сбросить с горы. Они обычно сбрасывали, это была громадная скала, сбрасывали и убивали. И в это время сатана ему говорил и рисовал крест. Там будет хуже. Это легкая смерть. Тебя просто сбросят и все. Но написано, он прошел между ними и стал невидим для них. Он ушел. Он сказал, я еще не исполнил возложенные на меня миссии. Я должен умереть не таким путем. Когда я миссию свою исполню, я еще должен проповедовать Царство Небесное. Я должен, я еще не все сделал. И когда он все сделал, на кресте он преклонил главу, предал дух и сказал, совершилось. Он не умирал от ран нанесенных. Он не умирал от того, что истек кровью. Его невозможно было убить. Он умирал, отдавая свою жизнь сам. Пилат удивился, когда узнал, что он уже умер. Иногда рисуют, да, я понимаю, что никакого человека так не истязали, как его. Его прежде чем распинать били, но били любого преступника, которого распинали, если захотят исторически узнать. Любого человека, ведущего на распятие, его били ударов, а столько до тех пор, пока устанут два палача. Избивали там множество ударов, так что человек уже был просто израненный кусок мяса. Разорванное тело было от плеток. В конце каждой плетки была свинцовая или медная, или железный шарик какой-нибудь привязанный. И когда ее били, он обкручивался и вырывал кусок тела. И вот стояли два и били. Человека привязывали к столбу, обнажали и били его по спине, потом разворачивали его и били переднюю часть тела. Избивали, а потом только распинали его. Такова была участь всех людей, которых распинали. И она не ушла от Иисуса. Его также били плетями и потом распяли. Но Иисус умер, а те еще были живыми на крестах. И Пилат удивился, почему он умер. Во-первых, Иисус здоровьем был крепче их. Жизни у него было больше, энергии больше. Почему он умер? Он не был преступником, здоровье свое не износил. Он не принимал наркотиков, он не был алкоголиком. Почему он так быстро умер? А эти наркотики, то есть наркоманы, алкоголики, вот они еще жили на этих крестах. Да потому что Иисус умер, зная, что он все выполнил. Он сказал, никто не отнимает у меня жизнь, я сам отдаю ее. Имею власть отдать жизнь и имею власть назад. Принять ее сию заповедь получил я от Отца моего. Иисус умер ровно в тот момент, когда он увидел, цена заплачена, миссия исполнена. Все. И он тогда сказал, совершилось. И преклонив главу, предал дух, сам предал. Никто у него его не отбирал, он мог не отдать. Там же на кресте он мог умолить, и Отец послал бы ему более, нежели 12 легионов ангелов. Но ни один из нас не был бы спасен. И апостолы в том числе тоже, несмотря на то, что они ходили за ним. И все ученики, которые покаялись и ходили за ним, он погубил бы их, если бы так сказал. Но он сказал, я никого не погубил. Я взял их вину, и я умер за них. Значит, истребил. Таким образом он истребил Амалека из-под небес. Но он сказал, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Когда сын человеческий будет вознесен от земли, князь мира сего будет осужден. Теперь мы должны понять, мы должны сообразоваться со смертью Христа, чтобы изгладить память Амалека из Поднебесной. Когда мы его изглаживаем? Когда мы берем все оружие Божие и смертью смерть попираем. Смертью смерть попираем. Мы должны выступить против него кровью Агнца, словом свидетельства и не возлюбить души своей даже до смерти. Все душевное должно умереть. Все подаренное Богом должно умереть. Дары должны умереть. Потом восстанут, опять будут эти же дары, но только эти дары будут в такой силе. Есть разница между дарами, которые будут до, и между дарами, которые будут после. Мы испытываем дары Духа Святого, как небольшие капельки, то там, то сям. Но когда мы умрем для них, и общение с Богом станет на первое место, и кровь Иисуса будет проповедана, и будем свидетельствовать и стоять на этом, придет и день воскресения в жизни каждого отдельного и каждой отдельной церкви. И тогда такая церковь восстанет. И начнутся чудеса и знамения, те же дары, но только другого, высшего порядка. Поэтому мы стоим сейчас на этой грани. Практически, если вы обратили внимание, за этот небольшой период мы могли умереть для даров Духа Святого. Мы не опровергали их, но для нас было главным общение с Иисусом Христом. Общение с Иисусом в Духе Святом. Дух Святой представлял Иисуса, и мы искали этого общения. Мы ревновали о дарах, но они были у нас второстепенной частью. Мы ревновали больше общения, об общении Духа Святого. И так как мы ревновали больше об общении Духом Святым, и дары Духа Святого стали у нас на свое место по Писанию, мы стали ревновать о больших дарах. Они гораздо выше духовных даров. И тогда, я повторяю, мы пришли к исходному положению, когда произойдет воскресенье. Иисус сказал: «Я воскресну, но я воскресну только для своих и приду только для своих». И, конечно, стражи, те, которые стерегут, чтобы не воскрес, увидят, что Он воскрес, и пойдут, скажут, но будет поздно, и Иерусалим будет наполнен учением Иисуса Христа. Поэтому приготовимся к войне. Многие уже ведут эту войну. Некоторые еще не имеют никакого понятия об этой войне, думая, что они вели ее, но практически еще не вели. Мы сейчас будем петь песни. Пастор Аркадий, объясните, пожалуйста, когда можно получить крещение Духом Святым и говорить на иных языках? Когда это может произойти, и если не происходит, то в чем может быть причина? Спасибо за ответ. Это может произойти в любой момент. У нас обычно это легко происходит. Как только причина устраняется, человек получает крещение Духом Святым в течение одной минуты. Мы не молимся долго о крещении Духом Святым, так как Слово Божие говорит, что оно уже дано как дар, и его надо принимать. Когда может произойти спасение? Тогда, когда вы его примете. Точно так и крещение Духом происходит. Тогда, когда вы его примете. Но как можно принять спасение? Только по Слову Божьему. Если вы не оставляете грех, вы не можете быть спасены. Вы должны оставить грех и прийти, покаяться в грехах и сказать: «Господи, прости меня, я хочу служить Тебе, очисти меня». И тогда вы получаете спасение. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Когда вы признаете, что Он ваш Спаситель. Крещение Духом Святым дано для спасенных. Причина, почему люди не могут получить. Суетная жизнь, переданная от отцов. Не везде это держит, но в основном, как правило, это для некоторых может быть большим препятствием. Обида на брата, на сестру, на родителей, еще на кого-то мешает получить. Неоставленный грех, неуверенность в своем спасении. Все эти вещи мешают получить крещение Духом Святым. Заклятые вещи в вашем доме будут мешать получать вам крещение Духом Святым. Хотя есть один из этих факторов, каждый этот фактор может быть, и вы можете получить, но бывает этот фактор настолько сильным, что вы не получите, пока он не будет устранен. Поэтому для того, чтобы получить крещение Духом Святым, вам нужно просто подойти ко мне, мы побеседуем с вами. Я говорю, что еще не было проблем. То есть, если человек верил в свое спасение и не имел ни на кого обиды, прощал, и заклято все из его дома было устранено, то он немедленно исполнялся на иных языках и говорил. Как правило, это было всегда. И в течение одной минуты это всегда происходило. Повторяю, не двух минут, а одной. Дорогой пастор Аркадий, чем еще можно бить детей, кроме ремня и плеткой? Слово Божие говорит розгой. Розгой — это значит тоненький пруд. Вы не сломаете костей, но вы сделаете больно ребенку. Тем более, повторяю, если вы будете разумно и мудро поступать, вы избежите проблем, тех проблем с законом. Я понимаю, что встает второй закон, что если ребенок пожалуется, если увидят на нем синяки, пусть увидят, пусть пожалуются, если я его правильно накажу и предам это дело Богу, тогда уже мое дело в руках Божьих. И если мне нужно пострадать за истину, я пострадаю, но ненаказанным ребенка не оставлю. Я ему скажу: да, ты можешь это сделать. Вот, но все равно я должен тебя наказать. И я готов понести наказание, допустим, но это уже моя награда. Но с моим ребенком, если я правильно молитвенно поступлю, то, повторяю, дети не пойдут на вас заявлять. И они будут знать, что это наказание от Господа. И они его сами скроют. Они не пойдут выпячивать его или где-то показывать. Поэтому будьте мудры, и вы увидите, что вот здесь нужна как раз мудрость. Если вы правильно накажете, и вы не будете иметь тех проблем, которые вы имеете и боитесь. Некоторые говорят: я боюсь. Дети настолько обнаглели в домах некоторых верующих людей. Мне один брат говорит: вот я работаю с одним другом, братом, он боится домой идти. Плачет, говорит, слезами, боится идти домой. Потому что 12-летний сын настолько разошелся, вот, ругается, кидается, да я... Он говорит: я боюсь. Он ругает мою жену, говорит, свою мать, а я ничего не могу сделать. Он говорит: я сейчас наберу 911 и вас посадят. И он ничего не может делать. И 12-летний ребенок держит семью всего так вот. Почему такое? Почему сегодня экраны телевидения полны? Дети убивают родителей, дети убивают родителей. Потому что родителям запрещают их наказывать, и наконец-то дети вырастают настолько буйными за то, что они их не наказывали, теперь дети их накажут. Поэтому возьмите лозгу, лозиночку такой небольшой, прутик, и держите его вместо ремня, потому что ремень он не дает такого эффекта. Розга, по Слову Божьему, дает больше. И, конечно же, когда наказываете, как Слово Божие говорит, чтобы не был обезображен брат твой при глазах твоих. Иногда, говорит, я его так избил, а он все равно продолжал. Не надо так избивать. Можно с молитвой сделать это правильно, и не будет обезображено тело. Не обезображивайте тела ваших детей. Пастор Аркадий, как можно узнать, есть ли в человеке бес или демон? Спасибо за ответ. Как это можно узнать? Апостол Павел пишет такой признак. Доброго, чего хочу делать, не делаю. А злое, чего не хочу делать, делаю. Это говорит о состоянии одержимости человека. Говорит ли он на иных языках или не говорит, не имеет значения. Если он не может сделать доброе, а злое, которое не хочет, делает, значит, уже не я делаю, но живущий во мне грех. А за грехом стоит этот бес, демон. Грех без демона не имеет силы, запомните. Так же и святость без Святого Духа не имеет силы. Святость только тогда святость, когда Дух Святой, потому что Он сила. Поэтому там должен быть демон, злой ангел, который будет возбуждать этот грех, живущий во мне. Но если я умер, вы не можете просто, вам надо умереть иногда для этого греха, для этого демона. И когда демон придет, а вы уже мертвы. Не всегда изгоняется. То есть каким путем этот демон изгоняется? Когда вы умираете для данного греха. И часто эти грехи, эти демоны заходят в нас с нашим рождением. Они переданы от суетной жизни, переданы нам от отцов. Часть демонов мы приобретаем сами. Повторяю, часть демонов мы приобретаем. Бывают демоны алкоголизма, бывают их нет. Бывает алкоголик без может освободиться, а бывает он никогда не освободится, пока вы не изгоните демона. Потому что там уже зашел демон. До тех пор, пока демон не зайдет, человек может освободиться. Как пришел демон, вы не можете освободиться. И нужно молиться, чтобы Господь освободил. И только его милость и его сила может освободить вас. Поэтому вот так и взвешивайте себя по Писанию. Если вы можете что-то сделать доброе, хотите, а не можете, значит, кто-то в вас живет, кто не пускает сделать. А если вот, ну не хотите это зло делать, оно ну, вырывается прямо это зло. Если не хотите эти слова говорить, но они прямо вот у вас рвутся и все, вы ну не можете их удержать. Это говорит, что кто-то живет. И тогда вам нужно усилие и сказать сатане, нет во имя Иисуса Христа, сатана, я изгоняю тебя, я призываю Бога моего, и начинаете исповедовать кровь Иисуса. Запомните, от демонов не обязательно всегда призывать кого-то. Есть нужно призвать на помощь брата, сестру, помолиться, выйти сюда помолиться. А есть демоны, которых вы изгоните сами, несмотря на то, что они живут в вас, переданы вам от суетной жизни. Когда вы отречетесь от того и от другого, и начнете поститься и молиться, и плакать перед Богом, и бодрствовать, вы увидите, пребывая в Слове, что вы сможете это сделать. Пастор Аркадий, скажите, пожалуйста, сколько есть воскресений? Столько же, сколько есть и Иисусов. Иисус сказал, я есть им воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. Только одно есть воскресение, это Иисус. Что такое воскресение? Практически это имя Иисуса, одно из имен Иисуса Христа. Воскресение – это первый день недели. Он сказал о себе, я есть им первый и последний. И последний – это тоже его имя. Алфа и Омега, первый и последний, начало и конец. Итак, слово «воскресение» – это имя Иисуса Христа. Поэтому Иисус Христос только один, и воскресение только одно. И оно только одно, повторяю, хотя оно во времени растянутое. Но нельзя во времени хронологически считать, вот это первое воскресение, это второе. Вы знаете, что Иисус уже воскрес. И многие усопшие святые воскресли вместе с Ним и явились во святые град многим. Слово «явились» — это значит, они воскресли в новом теле, не в том теле, в котором воскрес Лазарь. Лазарь воскрес в том же теле, и Лазарь никому не являлся. На него можно было прийти и посмотреть. А эти воскресшие с Иисусом, их никто не мог видеть, кроме тех людей, которым они сами себя хотели показать. Написано, они воскресли и явились многим, они сами являлись. И те, кто говорят, что вот будет первое воскресенье, а потом второе, так уже тогда первое воскресенье было. Уже Иисус воскрес. А там написано, блаженны святые, имеющие участие в воскресении первым. И если вы считаете...